Приступаем к изучению последнего оставшегося нам маймера, посвященного в основном восьмому пэроку Гемшиха Босель и Гани от 1738 года. Басаята Дешмай Юджват Гей Товшин Ламет Хес. В моем издании, ну и очевидно, в общем плане, этот маймер тоже присутствует в форме Аноха Билтимуга, то есть он представляет собой изложение слушателей, квалифицированных, которое не было впоследствии проверено. Тем не менее, как мы много раз объясняли, и этот материал тоже нуждается в изучении. Те, кто уже подзабыл канву, могут возвратиться в этом разделе другое, могут возвратиться к началу первого из двух майморим, Босель и Гани, которые мы выучили до этого, посвященных восьмому пункту. От 1718 года. И там вначале, прежде всего, мы изучаем с вами пункт из Гемшиха, который нас будет интересовать. И помимо этого, ну, даем какие-то общие такие объяснения, которые посвящены этому изучению. В общем плане, конечно же, как обычно, сейчас нам предстоит то же самое повторение, соответствуя началам Гемшиха Босель и Гани предыдущего Рэбе, которое всегда Рэбе приводит в начале своих майморим. Но в отличие от тех, от слушателей этого маймера, со времени, этот маймер приносился через 20 лет после предыдущих, у нас прошло немножко меньше времени, то есть мы еще там помним, о чем шла речь, более или менее, там о буквах, помните, там дали трейдж и так далее. Но, тем не менее, мне кажется целесообразным и все равно этот материал пробежать, по крайней мере, поскольку каждый раз, если вы обратили внимание, кстати говоря, прошлые два маймера, они разделялись между собой менее чем сутками. Первый был произнесен при наступлении субботы, а второй на исходе субботы. И, тем не менее, Рэбе опять повторял, во втором маймере опять повторял начало Гемшиха Босель и Гани. Вводил, как бы, аудиторию в курс. Тем более нам все-таки, сколько там, наверное, пару недель назад мы еще до Песоха мы последний раз учили Босель и Гани. Окей. Босель и Гани хосикал, он вейк, удуш мухадмур, бала и луда, маймер шнитн льем из толкуса, из маймера медра шала посук, лиган и легенуль, лимоким шигой и кори бетхил, да и кишхина бесахтуя не угойса. Пришел я в сад мой, сестра моя невеста, и приводит мой учитель, мой тесть, то есть предыдущий Рэбе, в своем маймере, который был выпущен ко дню его ухода из мира. Маймер Мидраша, высказывание Мидраша в отношении стиха, не читай. В чем заключается Дмитрий, в чем заключается толкование? Не читай в сад мой, пришел я в сад мой, не читай в сад мой, а читай в мою беседку для любовного уединения. Генуни. То есть в место, где суть моя была в начале. Что это означает? Что суть шхины, она находилась в начале творения именно в нижних мирах. Единственное, что в результате, ну, что произошло в дальнейшем, практически сразу после творения, произошел ряд, ну, вернее говоря, практически сразу произошла только история с Адамом, а в дальнейшем, в последующих шести поколениях, произошли еще вот в поколении по штуке, за семь поколений человечество вытеснило квиёхол шхину из мироздания, то есть существо шхины перестало присутствовать в мироздании и было вытеснено, не сталко шхина, мелимато ли майло, шхина отстранилась в результате семи неугодных вещей, которые там в Мидраше перечисляются, отстранилась снизу вверх, от земли на небеса, миракия ла ракия, адракия азайн, с небес на следующие небеса, и вплоть до седьмых небес, после этого встали семь праведников, которые, опять же, по праведнику в поколении, в течение за те же самые 7 поколений. О, между прочим, сейчас мне в голову пришло, что те поколения, которые возвращали шхину, они были короче, потому что продолжительность жизни сократилась, причем очень существенно. То есть почти 1000 у Адама, и он еще был не самым долгожителем. И она сократилась ко временам Мойше Рабейну до 120 лет, правильно? Ну, там, 100, там не все, естественно, жили по 120 лет, но где-то уже это была сотня плюс-минус. Поэтому первые поколения, которые вытесняли шхину из мироздания, они были гораздо более длинными, заняли гораздо... То есть вот вытеснение шхины заняло гораздо большее время, чем возвращение ее обратно. Так вот, встали после этого 7 праведников, которые своими добрыми делами они спустили и привлекли шхину сверху вниз. Началом вот этого процесса открыл Авраам, о котором сказано, один был Авраам. На определенном историческом этапе Авраам действительно был практически один в мире, кто готов был действовать в этом направлении. Шегорит со шхинами раки азайн лево в вихуну. Он спустил шхину с седьмых небес на шестые. В анчевом Мойше шегу ашви в голашвин хавивин. И процесс продолжался до тех пор, пока не пришел Мойше, который был седьмым, все седьмые любимы, в Рейридо Миракия Аришейна Лорес Лемата Борес, который спустил шхину уже с первых небес на землю, вниз на землю. Детхила сам шохали мато борес алидей мойше рабейну хойсаб матнтейра. Вот это спускание шхины с небес на землю, оно происходило при даровании Торы. Как мне кажется, ну, конечно, зуб я не дам, но мне кажется, что есть альтернативное объяснение, просто, ну, вероятно, важно это осознавать, что возвращение шхины произошло при строительстве мешкана. То есть поселение шхины на земле произошло при строительстве мешкана. Тем более, что мы эту тему очень интенсивно затрагивали в последней сихе. Так вот, здесь просто приводится вот такое мнение, что возвращение шхины произошло именно при даровании Торы. Рэбе здесь ссылается на Мидраш Танхума в таком-то месте. К Мойше косу ваири давай алгар Синай. А вот тут продолжение есть. Спустился Бог на гору, как сказано, спустился Бог на гору Синай. Вахарках или диаси замишкин на свешахан тебе сейхон бихудейлам кулей. После чего, в результате строительства мешкана, создалась ситуация, и поселился я, и поселюсь я внутри них, во всем мире в целом. Кем я мишка, но и рается яйцо лейлом. Ну, мы с вами говорили уже, ну, достаточно недавно, как раз упоминали такую формулировку, как бы цели творения, как создание, часто мы формулируем идею, с которой Всевышний создал мир, как создание Всевышнему жилища в нижних, а можно ее сформулировать так, как создание Всевышнему, как создание из мира храма Всевышнему. То есть весь мир должен превратиться в мешкан, мешкан от слова «вышухан тебе сейхом», от слова «поселюсь я среди них», внутри них. Весь мир должен стать вот таким вот мешканом, то есть местом поселения Всевышнего. И мы с вами тогда отмечали, ну, в наших вот разговорах, которые очень часто затрагивают тему мешкана, храма, мы говорили о том, что вот пока что эта идея не реализована, никогда не была реализована до сих пор. То есть мир никогда не становился таким же жилищем в той же мере угодной Всевышнему, как мешкан или храм. То есть это еще не реализованная идея. В дни Мойша она тем более не была реализована, поскольку от Мойша до нас целый процесс, следующий именно в ту сторону, следует нам, точка мешкан Мойша Рабейну наиболее далек от того, чтобы ситуация, вернее, в поколении, ситуация после строительства Мишкана Моше Рабейну, она наиболее далека от того, что требуется. Так вот, мы с вами противопоставляли раскрытие Шхины в Мишкане, поселение Шхины в Мишкане и поселение Шхины в Мироздании. То есть, вот в Мишкане-то она поселилась, в Мироздании нет. Здесь Рабби утверждает, что благодаря строительству Мишкана Всевышний Шхина поселилась во всем мире в целом. И поясняет, почему, как это так. «Ким амя Мишка нойра йойцо лейлом», поскольку из Мишкана свет выходит в мир. Вспоминаем, естественно, наш обычный пассаж насчет окон, которые расширялись вовне. Которые, простите, наоборот, сужались вовне, в отличие, расширялись вовне, в отличие от обычных окон, таким образом, чтобы вбирать свет внутрь мешкана, а наоборот распространять свет, заключенный внутри мешкана, вовне в мир. «Умамших баама мердезеу маша амишкан гоем и отцей шитим, шитим милошен штус», и продолжает предыдущий Рэбби в Маймере, что это та идея, которую это и с этим связано, то, что мешкан должен был изготовлен быть из дерева шитим. Шитим от слова штус – глупость. Киинина мешкан гулах пехеза штус длумазел и штус дикдуша. Поскольку идея мешкана заключается в работе с вот этим самым штус, в работе с глупостью. В каком плане с глупостью? Ну, в прошлые разы мы с вами говорили о двух штус. Один в кавычках, другой без. Штус без кавычек – это глупость. Обычная, банальная глупость. Глупость человека, который не видит дальше своего собственного носа, который не улавливает, не задумывается о цели творения, для которого, от которого по тем или иным обстоятельствам скрыто его место в мире и задача, с которой его душа спустилась в мир, и поэтому он делает глупости, поэтому он делает грехи, которые в данном контексте называются глупостями, делает поступки, которые на самом деле даже здоровый разум он не допускает. В определенном смысле, помните, Майморим, был не один даже Маймор предыдущего Рэба, где он эту идею активно обсуждал, что вот человек, который идет на поводу собственной животной души, он теряет человеческий облик и, в общем, в каком-то плане сходит с ума, теряет человеческий разум и совершает поступки, которые даже для окружающих кажутся нелепыми, сумасшедшими, в погоне за наслаждением, богатством, почестью, он совершает какие-то немыслимые вещи. Так вот, это глупости без кавычек. А глупости в кавычках – это глупости в том плане, глупости в смысле неразумности. Неразумности в смысле надразумности. Это глупость служения, которая не подчиняется там, которая не подчиняется логике. То есть, у нас есть то, что ниже разума, есть то, что выше разума. Ниже разума – это глупости без кавычек, выше разума – это глупости в кавычках. Так вот, мешкан призван был перевернуть одни глупости в другие, превратить глупости без кавычек в глупости с кавычками. То есть, глупости со стороны святости. «Дезайна иньоним абил тирицуем шарьодам не стал кашхинами орец гу инин штузлумазе». Вот эти вот семь моментов, которые вытеснили, семь глобальных грехов, которые вытеснили шхину из земли вплоть до седьмых небес, то есть на предельную периферию, отстранили шхину максимально далеко от мироздания. Недавно мы с вами как раз упоминали о том, что выше уже это полное отстранение шхины от творения, то есть закрытие проекта. Дальше возможно было только закрытие проекта Земля-Вселенная. Это штус де нумазе, это то, что мы называем штусом без кавычек. Давайте дальше будем так и называть штус де нумазе. Глупость со стороны противопоставленной святости. «Кемамер басейну, эй ноды мэй веравейра, лэмкен нихнас бой руаштус». Откуда такая формулировка? Чему родственна такая формулировка? Это не мы первые придумали, и даже не тот Мидраш придумал, который объясняет название дерева шитим от слова штус. Наши мудрецы в трактате Сойта, кстати говоря, который мы сейчас изучаем с вами, в связи со счетом Амера, уже пройден нами момент, это сам начале, третья страница, третий лист, первая сторона, они заявляют, что евреи в принципе не совершают греха, если в него не вошел дух глупости. Ну, эту тему сейчас, наверное, не будем активно обсуждать, она, в общем, всем ясна. То есть, если человеку не застит его предназначение, его обзор не закрывает ему животная душа, то еврей не может совершить греха. Божественная душа, она, ну, вообще для нее грех невозможен, скажем. Поэтому только когда руах штус, то есть вот этот вот дух глупости, застилает глаза еврею, тогда он способен совершить грех. Увидели ватли за штус лума зэпшелиматами асэхэл. И вот для того, чтобы устранить глупость вот эту бескавычечную, делумазе, которая ниже разума, эйни маспик маавейдиш арпитам вудас, недостаточно служения, которое основывалось бы на логике. То есть нормального, обычного, штатного служения недостаточно, если человек просто совершает все, что от него требуется Торой, понимая целесообразность этого. Этого недостаточно для того, чтобы побороть вот эту глупость. Потому что эта глупость, она к разуму не имеет отношения, и ее разумом не переубедить. Ну, как человек, который, по-моему, достаточно понятная вещь, спорить можно с человеком и убедить можно только того человека, который обладает разумом. Только того человека, чьи убеждения строятся на определенной позиции. Можно выслушать его аргументы, предоставить ему свои аргументы, обсудить с ним здраво ценность его аргументации, там, правомерности его аргументов, правомерность моих аргументов, и там, победить в споре, скажем, переубедить его, изменить его, там, скажем, поведение. Если же мы с вами разговариваем с человеком, который просто вот он убежден, что он должен поступить таким-то и таким образом, без аргументов, вне аргументации. Просто у него есть внутренняя уверенность, непонятно на чем строящаяся, что он должен поступить так-то и так-то. Переубедить его разумными аргументами невозможно, поскольку у него нет, в данном случае, вот в данном контексте, у него отсутствует голова как орган. Он не будет нас, вернее, наши аргументы, они никак на его практическое, на практику его решения повлиять не могут. Он принял решение не на основе аргументации. Там примерно так же и здесь. То есть, когда у нас есть вот этот внутренний туман, который не потому, что мы делаем плохо, не потому, что мы пришли к выводу, что хорошо делать плохо, а потому, что у нас видимость нарушена внутренняя. То есть, мы наоборот, у нас разум как раз как-то криво работает. Он неправильно анализирует реальность, скажем, или вообще не работает, то, естественно, с этим это оспаривать служением, которое основано на там выдаст, на логике, невозможно. Ким цорих ла вейда дештус дик души дэлишили майлами там выдаст, а необходимо служение, которое будет вот именно, как это не странно звучит, глупостью. Которая будет глупым служением, глупым в кавычках, глупостью со стороны святости, то есть служением, которое выше там ВДАС, которое будет выходить за рамки вот этого. Я сделаю все, что мне, все, что я пойму, что целесообразно, я сделаю. Нет, должно быть служение, которое будет основано, ну, как бы на такой же упертости, как упертость животной души, только с обратным вектором. Аган или штус или сабо. Это то, что описывается геморой, когда она повествует о мудреце, ну, который себя вел с точки зрения других мудрецов, достаточно странно в определенной ситуации, на свадьбе, там, вел себя неподобающе мудрецу, выйдя полностью из всяких ограничений. Тем не менее, впоследствии мудрецы, даже те, кто осуждал его, убедились в том, что его поведение было угодно Всевышнему. «Лах пыга за штуз лума зэлэ штуз дик душа». То есть необходимо перевернуть «штуз» без кавычек в «штуз» святой. «Из рабху хашуха лэнгэйру умрирлэ миску». Это то, что Зор называет превращением тьмы в свет и горечи в сладость. Это не подслащение сладкого и даже не подслащение горького, а это превращение горечи в сладость. То есть вот эту саму, эту энергию упертости, скажем, энергию животной души, саму ее перевернуть, просто развернуть в противоположном направлении. Кинина мишкангу вэйяшке вэйшкену луад олэго борец. Поскольку идея мишкана, значит, все-таки надо немножко, сейчас мы можем увязнуть в этом предисловии, поэтому, если будем каждую деталь совсем подробно проговаривать, поэтому все-таки вспоминайте или идите в те уроки и слушайте. Предыдущий Ребе цитирует там строчку из Дилем, в отношении, которая говорит о праведниках, которые «Ваишкину луаду лэго», которые поселятся навеки на ней в смысле на земле. И объясняет там этот, истолковывает этот стих, не помню, как кто, какая книжка его толкует. Вот это «Ваишкину» читает «Ваяшкину», «Луад» понимает как «живущий вечно», и, следовательно, значит, пасук прочитывается как «цадиким они поселяют того, кто луад, поселяют на земле». «Шигам бэна маза атахна шейн тахна лимат мимену», то есть к чему это приводит? К тому, что также на этой нижней земле, ниже которой нет, «вэадши шайба и не на штуз дэду мазэ», вплоть до того, что на этой земле, то есть, собственно, тем, что она вот настолько низко, настолько, настолько не свята, скажем, настолько противоположна святости, именно по этой причине здесь и возможна вот эта глупость без кавычек. «Тиям шохас лейкус», чтобы там тоже, туда тоже привлеклась божественность. «Вам шоха тиги бефнте мишкен ваешкейну». Ваишкину слыха. И привлечение это, чтобы было образом Мишкана. Мишкана, в смысле от слова Ваишкину ладу лео. Поселение. Койлит гамынина мигдеш, да Мишкин и кары мигдеш. Включая также, и в данном случае Мишкан от мигдеша не отличается. Мишкан и мигдеш — это одна идея. То есть, ну, мишкан, под мешканом, ладно, здесь 100 раз это проговаривали, то есть, мишкан пустынный и храм — это одна идея. Гамма мигдеш лоситлова, и также мигдеш будущих времен, третий храм, шиолов неймар мигдешадный койнен эдехо, беза мигдеша нисхи, о котором сказано, святилище Господа основывают руки твои, руки твои, в смысле Всевышнего, то есть это у этого храма будущего есть великое преимущество, он будет вечным храмом, тем не менее, вот это состояние присутствия, поселения Бога, в том числе в будущем храме, оно является искомым. У мамших баамаймер дезеу гамкин маши ацитури является искомым и является тем, к чему приводят действия праведников, там, можно взять и процитировать, смело процитировать стих «Народ твой все праведники», то есть каждый еврей является по своему существу праведником, и только с точки зрения внешней в нем могут быть какие-то проблемы. И вот те самые праведники, то есть мы все, мы способны привести мироздание к такому состоянию. И продолжает он там в этом маймере, что в ту же сторону работает, указывает и то, что брусья, из которых был создан мешкан, называются крашим, кереш. Как напел к Моше Косову, Васиса закрашим, да мишка на цейшитим оймадзим. Как сказано в Торе, и сделаешь ты крошим, брусья, для мешкана из дерева шитим, стоячими. Мишкан был собран, как вы помните, из таких вот стоячих брусьев, не венцами, как избы строят, а вот таким вот образом, из стоячим, что, в общем, с точки зрения конструктивной, конечно, достаточно странно. Дешмой шель кол довар. Ашерика и Карула и Белошна Кодиш, мой Ралтуихин, а Довер в Хаюсе, который разобрал Шемтов. В скобочках Рэба отмечает, что ну вот, про Шитим мы говорили. Непонятно, кстати говоря, почему в связи с Шитим это не было высказано еще. Но, тем не менее, и про Шитим мы говорили, анализируя его название и толкуя название, и про Кереш. Кереш — это уже не название дерева. Шитим – это название породы дерева. А кереш – это название предмета, слово, которое обозначает брус. Так вот, название предмета на святом языке, оно указывает на содержание этого предмета и его жизнь в соответствии с известным учением Балшемтова. «Векамигор баарукаби мэбээртуэр ларава магит», как подробно объясняется в такой-то книге мезоического Магида, «Алла посу кола шерри корейлой и кралу и одам не нефиш хайо ушмей». В отношении стиха, вот все, как нарек первый человек всякому живому существу имя, вот оно стало его именем. Там мезоический Магид объясняет, как имя связано с существом предмета, который называется этим именем. «Кереш ойсес шекер». И вот «кереш», не совсем, ну вот, если букву переставить, он легко превращается в слово «шекер», состоит из тех же букв. «Шекер» — это ложь. «В» — ложь, неправда, искажение. «В» — «авейда де мишкан», «гу лахпих за шекер де илом штуз де лу мазел и кереш дик душа». А служение, которое происходило, которое требуется в мишкане, это служение по превращению шей, ну, как мы сказали выше, значит, штус, без кавычек, надо пройти в штус в кавычках, а можем по-другому сформулировать, превращение лжи этого мира, штус лумазе, лекерш дек душа, в брусья мешка, брусья святости, крошем за мишкан, брусья мешкана, превращение шекера в керш. Винен зе шебе керш, шикойдем шенепах лек душа мэр ал шекер. И вот эта вот идея, что кереш до того, как он пришел в святость, до того, как он стал керешем, он, вот это само слово, само его название указывало на шекер, мирумес гу лойрак бихлолус атеева, этим намекается не только самим этим словом, эло гамбе эйсис шибо, а также его буквами. Векемуа беамаймер меагдомас азойер. И как приводит он, предыдущий рэбэ, имеется в виду в Маймере, отрывок из предисловия книги Зор, «Шоэйсис шаэйсис куф варэйш гэм асвэн деахзию, деисхазию алситра бишо», что буквы «куф» и «рэйш», в слове «шекер» и «кэрэш» есть буквы «куф», «рэйш», «шин». Кстати говоря, последовательно, 100, 200, 300 гематрии. Последовательные буквы «куф», «рейш», «шин». Так вот, буквы «куф» и «рейш», Зор утверждает, это буквы, которые схвачены ситра ахора, которые схвачены дурной стороной. «У вегинды искаймо нотли ойс шин бегавайху». И для того, чтобы существовать, ну, мы-то уже опытные, можем вспомнить предыдущие два маймера, где в обоих эта тема проговаривалась, они взяли себе букву «шин» для того, чтобы... Ну, для того, чтобы выжить, как бы. Для того, чтобы у них была хоть какая-то жизненность для того, чтобы вообще быть. Киаситра ахора эйн ломи цильвифный ацмой. Почему им было необходимо участие буквы «шин»? А потому что у ситра ахора нет собственной жизненности. Вихолки юмо, гурак, кшиешбо гиорзак душа, и все ее существование возможно только тогда, когда в ней заключен какой-то отцвет святости. Винен георзак душа шебеситра хору, а кого наши бог? А что за отцвет святости? Каким образом, вот что, как обозначить то, как святость оживляет ситра ахура, оживляет сторону зла? Какая между ними может быть связь, собственно? То есть, ну, так или иначе, помните известную метафору, как хозяин, как, не хозяин, как человек любимому им, если дает что-то, то он дает, обратив к нему лицо, там, с улыбкой, с добрым расположением лица, он, значит, скажем, дает, дарит что-то тому, кого он ненавидит, но тот тому, кто ему, тем не менее, нужен, несмотря на ненависть, несмотря на плохое отношение. Но он, если что-то дает, то, что необходимо ему дать, потому что он еще нужен, он дает, отвернув лицо, наоборот, протягивает, отвернув лицо через плечо. Так вот, на первый взгляд, каким образом святость, почему святость кормит ситра ахора, скажем, почему она подпитывает ситра ахора, почему вообще эта буква шин, ей дозволено было присутствовать в букве, в слове, простите, шекер, в слове ложь, то есть, почему было допущено существование зла? А, потому что сторона святости заинтересована в определенном смысле в существовании стороны зла. Есть определенное намерение у Всевышнего, касающееся, которое подразумевает необходимость существования зла. И вот это вот намерение кавона, оно и является тем поддерживающим началом для ситра ахора, которое позволяет ситра ахора существовать в мире, созданном Всевышним, который абсолютное добро. Маши колмицы за ситра ахора гибихдейши и изгабхо хашухалингер. А в чем заключается смысл этого существования? В чем заключается вот это намерение? То есть, на что рассчитывает Всевышний, грубо говоря, чего он хочет от ситра ахора получить в итоге? А это, вот именно, именно это и является основным намерением. Всевышний хочет, чтобы ситра ахора, она была превращена в святость. Он хочет, чтобы тьма была превращена в святость. И вот это намерение, вот эта перспектива, она и является, получается, жизненностью ситра ахора. Она является тем, что позволяет ситра ахора существовать. То только ради этого она допускается, ее существование Всевышним. Пункт бейс. И вот мы подошли, наконец, к тому материалу, который нас будет интересовать в первую очередь, восьмому пункту. У мамшик войдушес мухадмур беамаймар беперек хэс бейни наисис куф ворейш. И предыдущий рэбэ продолжает в своем маймере, в восьмом пункте, уже рассуждая на тему букв куф и рейш, шебей соисисэлэ машэнки ноис шинран асвэн длума зэ, которые обе, в отличие от буквы шин, представляют собой буквы со стороны противопоставленной святости, кому валил мягдома сазоэр, как мы сказали выше, цитируя предисловие к Зоар, «Векмойшеми ваэргамбе перек хэс», и, как он объясняет также в восьмом пункте, «Бэйнян ва бойр рейкэн буймаим», раскрывая идею, помните сравнение «бойр» и, бой, и «бэйр», «бойр» через «вов», «бэйр» через «алев», вот там Рэбе говорит о «бойр», о «яме» через «вов», в которой нет воды. Яма пуста, в ней нет воды. Вот это слово «рейш» — это и есть буквы «рейш» и «куф», «куф» и «рейш». А волны хошем вакрабим еш бей. Вот в этой яме, тем не менее, воды-то там нет, святости, то бишь. Но змеи и скорпионы там вполне присутствуют. Что «шерак гуэйс из куф рейш», «шемейс рейш найсе ойс куф». И там предыдущий Рэбе развивает эту мысль следующим образом, что на самом деле, помимо того, что вообще буквы куф и рейш представляют собой буквы со стороны противопоставленной святости, они еще и являются иллюстрацией развития этого процесса. То есть из буквы рейш происходит буква куф. подобно тому, как из, между буквами «далет» и «гей», которые подобны, есть похожие взаимоотношения буквы «далет» и «гей» со стороны святости. «Гины имя эй» из «далет» на «эсо» из «гей», из буквы «далет» происходит буква «гей». «Алдерэ зэубэ аэйсэс рэйш во кув», подобное этому в отношении букв «рэйш» и «кув». «Шэгэн лэнэгит аэйсэс далет в гэй», которые, как здесь Рэбэ говорит в скобках, напротив букв «далет» и «гэй», к мышам и вэр лилбэ пэрэк вов, как он объясняет выше, еще в шестом пэрэке. «Шэмэйс» напротив, в смысле, вот они как раз расположены по разные стороны, в стороны баррикад, буквы «кув» и «рэйш» со стороны противопоставленной святости, буквы «далет» и «гей» со стороны святости, и они как в зеркале отображены. Они крайне похожи, «далет» и «рейш», и «гей» и «кув» соответственно. «Шемеэйс рейш найсе ойс кув». Из буквы «рейш» происходит буква «кув». «Де ойс кув дойме бетмоносе лоис гей». Буква «кув» подобна букве «гей». «Эле шебеэйс гей арма араглайм гэмбешове». Единственное, что у буквы «гей» ножки одинаковой длины, «шигам регель осмойль шарьёд найсу медалит гей». Также левая ножка, в результате добавления которой из буквы «далит» происходит, собственно, буква «гей». «Эйна ним шихлымата меашура», она не продолжается туда вниз под строку. «Маши энкен бэуэйс кув», что не так в букве «кув». «Регель осмойль шарьёд найсу медалит кув». Левая ножка, благодаря которой из рейш происходит кув, «Йойрет ли мато ми ашура хуцин ли гвуль ак душа», она спускается под строку, то есть вовне территории святости, скажем. «Шезе мойре адынина амшоха бедума зе», что указывает на привлечение в область противопоставленную святости. На этом мы сегодня остановимся. А, нет, давайте еще маленький кусочек здесь просмотрим. «Вэгинэй мизэш аэйсэс гэйва кув найсэйс мэгэйсэс далит вэрэйш муван». И из того, что буквы «гэй» и «кув», они происходят, создаются как бы, да, делаются, изготавливаются из букв «далит» и «рэйш», соответственно, понятно, «Шерахилук бейн гей ва кув губи хлолус инен эхот и махилук шебейн далит лерейш». Понятно, что разница между гей и кув, ну, можете для себя нарисовать там где-нибудь эти буквы, там, далит или там распечатать, далит и гей, и рейш и кув, вот как они, чем они друг от друга отличаются, как они друг друга наследуют. Понятно, что вот эти вот разницы между конечными буквами, то есть гей и кув, с добавленной левой ножкой, она подобна разнице между далит и рейш, то есть первыми исходными буквами. «Вэгайну шаахилук шебейн ойс гей ле эйс кув», то есть разница между гей и кув, «Маше гей губик душа ве кув длу мазе», то есть то, что гей со стороны святости, а кув со стороны противопоставленной святости. «Отхолосы ве и коры и гуа гефреш бейн далит ве рейш». Началом этого различия, источником этого различия, скажем, и главным в этом различии является то, из чего оно приходит. То есть в начале есть разница, проще говоря, между буквами далит и рейш, потом она, когда «далит» превращается в «гей», а «рейш» превращается в «кув», она выражается в разнице между, ну, между с, да, этим, «гей» и «кув», естественно, да? «Далит» рейш» «вэхилук зэу гамма сибэла ахилук шэбэйн рэгэл асмойлэ шэбэгэм». И разница между «далит» и «гей», между, простите, «далит» и «рейш», она будет являться причиной также для той разницы, которая дополнительной как бы разницы, которая появляется впоследствии на уровне букв «кув», на уровне букв «гей» и «кув». То есть вот эта вот левая ножка там появляется, и она разная у «гей» в строке, а у «кув» уползает за строку. «Шарьёды найсэмэ медалит гей в мирэйш кув». Маш регил осмойли дуэйс кув, маш энкен дуэйс гэй юрет лимату. Ну, забегая вперед, так как сегодня мы уже дальше выучить просто не успеваем. Ну, можно напомнить, вернее, что разница между далит и рейш в наличии у далита сзади юда, который указывает на битуль. Битуль, который, собственно, и делает сторону святости стороной святости.